Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены Твоим Святым Духом. И мы верим в Дух Святой. И мы принимаем, что помазание Тебя в Твоем присутствии. Мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим, что в Тебе мы имеем все. Все способности, все возможности понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас. Помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям. Дай направление словам. Помоги правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Мы просим Тебя, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоем водительстве. И мы просим Тебя, дай направление мыслям, дай направление словам и действиям. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы верим на основании первого послания Коринфянам и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией, откровения прямо сейчас помазывает каждого из нас лично, делает способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже даешь направление мыслям. Ты уже даешь направление словам. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Божьи способности, Божьи возможности прямо сейчас силою Святого Духа расторгают всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что свет великий воссиял. Всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Мы принимаем свет великий. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь направление мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Мы так благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. И мы принимаем с благодарением все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, направляй, веди. Направляй и веди. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что Дух истины наставляет на каждого из нас на истину Твою. Направляй и веди нас. Веди в мудрости своей, в плане Твоем, в намерениях Твоих. И мы благодарны Тебе, спасибо Тебе, Дух Святой, за это благословенное время, за небеса на земле. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что никто из нас больше никогда не останется прежними. Мы принимаем все, все, что Ты, Иисус, оплатил для каждого из нас лично. И спасибо Тебе за свет великий, который прямо сейчас будет направлять и вести каждого из нас, как потоки вод. Спасибо Тебе. Давайте я так закончу так. Спасибо Тебе, Отец, за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа будет вести нас дальше. А мы благодарны Тебе за все, что Ты откроешь каждому из нас лично. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. И мы с вами продолжаем изучать тему, что есть истина. Что есть истина? Давайте я сразу уточню некоторые важные моменты. Вообще, когда верующие употребляют слово «истина», оно чаще всего вызывает больше вопросов, а в какой-то степени даже какую-то провокацию. Потому что кажется, что мы коснулись чего-то Божьего, к которому прикасаться нельзя. Давайте я сразу внесу некоторую ясность. Иисус сказал: познайте истину. В Писании написано, дабы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому, когда мы с вами уделяем время тому, чтобы исследовать истину, мы не касаемся чего-то, что мы не имеем права касаться, или что мы не должны изучать. Мы уделяем время тому, чтобы познать то, что Бог попросил, чтобы мы узнали. Но самый важный момент, который я хочу еще раз отметить, что истину понять невозможно. Мы не пытаемся ее понять. Почему-то некоторым кажется, что мы пытаемся понять истину. Нет, мы не пытаемся понять истину. Истина делает нас способными понимать. Поэтому мы с вами трудимся лишь в вопросе того, чтобы обновлять свой разум, чтобы исследовать Писание, и чтобы позволять Духу Святому, Духу Истины, открывать каждому из нас то, что нам нужно знать. Поэтому это материал, лишь который способствует, содействует. Основную же работу совершает Дух Истины, который наставляет каждого из нас на истину. Поэтому слушать на самом деле нужно то, что Дух Святой будет говорить вашему духу. Сегодня я не буду проходить всю хронологию по всем стендам, которые здесь стоят. Я сразу хочу начать именно со стенда, который связан с Иисусом. И сделать ударение особенно именно на вот эту часть. На вот эту часть, очень важную часть. Земное служение Иисуса, о котором мы уже начали с вами говорить, имеет свою особенность. И я сразу хочу ее именно отметить. Все земное служение Иисуса – это подготовка и закладывание основания для того, что Он будет делать в Своем небесном служении. То, что Иисус говорил, то, чему Он учил, то, какие учения Он давал, это все подготовка и закладывание основания. Все Его земное служение раскрывало каждому человеку, в данном случае нам уже раскрывает, жизнь истинного человека. Или то, каким Бог всегда видел и видит человека. Конечно, Иисус прекрасно понимал, что покамись еще никто не родился свыше, они понять этого не могут. Поэтому Иисус никогда не требовал от них понимания того, о чем Он говорит. Помните, что Он сказал? «Я много желаю сказать вас, но вас сейчас это не может вместиться». А в другом месте Писание говорит, что придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. На самом деле это удивительно, что через Евангелие Нового Завета Иисус обращается к тем, кто потом примут Его жертву. Поэтому, понимая, почему ученики Иисуса так иногда реагировали на слова Иисуса, а в одном из историй мы видим, что когда Иисус сказал, кто не будет пить кровь мою, есть плоть мою, они просто разошлись. Понимая сейчас в этой нашей позиции, что Он говорил словами истины к тем, как то потом станут истины. Но давайте я сделаю немножко ударение на следующее. Когда Иисус учил, как ходить в истине, когда Иисус учил, как быть истинным, Он это не говорил с той целью, чтобы сказать и уйти. Иисус говорил это с той целью, чтобы потом, открыв дверь, это стало реально доступно каждому. Поэтому спасение – это дверь. Кровь Иисуса – это дверь. Но куда? Нужно просто себе задать вопрос – куда? Мы не должны останавливаться на пороге спасения. Вы приняли Иисуса как Спасителя. Да, вы спаслись от чего-то, для чего-то. Вы вышли откуда-то и должны войти куда-то. Мы не должны останавливаться на пороге спасения и ждать, пока Иисус придет. Мы и так Его ждем. Но ожидая, есть наша часть, достигнуть познания истины. Познание истины – это несложный процесс. И мы с вами уже подробно рассматриваем определенные открытые нам моменты. Но еще раз напомню, то, что Иисус делал на земле, то, чему Он учил, то, о чем Он говорил, то, что Он открывал, те статьи Завета, которые стали нам доступны, Иисус это делал все с конкретной целью. чтобы после того, как Он пойдет на крест, это все стало реально доступно каждому. Иначе в Его земном служении не было смысла. Потому что все учения, слова и действия Иисуса были направлены на то, что исполнять это может только вечный человек или рожденный свыше. Нерожденный свыше этого не мог не то что не понять, он даже исполнить это толком не мог. Поэтому то, о чем Иисус говорил, то, чему учил, то, что формировал, это все было подготовка к тому, чтобы когда Он пойдет на крест, прольет свою кровь, чтобы все, кто слышали это, приняли это и стали в этом двигаться. Давайте еще отмечу некоторые очень важные моменты. Когда Иисус разговаривал с Пилатом перед крестом, Иисус сказал: «Ибо я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Иисус свидетельствовал об истине. Вообще вся его жизнь – это свидетельство истины. Но давайте посмотрим на Иисуса в первую очередь в свете нашего учения. Иисус есть стандарт и образец духовного творения человека. Откуда я могу узнать, для чего я пришел? Откуда я могу узнать, какова моя миссия? Я имею возможность это сделать. Поэтому, рассматривая Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека, ко мне приходит понимание, что есть миссия для меня. Иисус выполнил свою миссию, чтобы я мог выполнить свою миссию. Я не встреча папы и мамы. Я не эксперимент на этой земле. Я пришел с конкретной целью. И, конечно, моя цель звучит так же, как и цель Иисуса. Ибо я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Есть то, для чего пришел Иисус, Он это совершил. Но Он совершил это, чтобы я мог совершить то, для чего пришел я. Я принял Его кровь для того, чтобы я мог исполнить то, для чего пришел я. Я принял Его Слово, чтобы я мог исполнить то, для чего пришел я. Я принял все, что от Него, для того, чтобы я мог исполнить то, для чего пришел я. А Он сидит одесную Отца для того, чтобы я мог исполнить то, для чего пришел я. Поэтому есть моя часть, познание в нем моей части. Есть то, что мне стало доступно. Поэтому мы с вами не исследуем что-то новое, ранее неизвестное. Мы исследуем то, что Иисус открыл. Мне нравится, как Иисус сказал: «Я есть дверь, кто мною войдет». Надо войти. Вы знаете, удивительное слово «войти». Чем больше над ним размышляешь, тем больше начинаешь понимать разные грани этого слова. В первую очередь, слово «войди» не касается вашего разума. Мы попытаемся понять. Слово «войти» буквально означает, вам придется начать жить содержимым вашего духа. Когда Иисус пошел на крест, умер и воскрес, Дух Святой излился, ваш дух. И в вашем духе находится вечность, или все, что связано с вечностью. Все потребное для жизни и благочестия. Поэтому сам по себе вход не подразумевает, что ваш разум станет каким-то другим. Нет. Как раз ваш разум надо еще обновлять. Это называется спасение души. Или обновление разума. Этот процесс не закончится до самого нашего восхищения. Обновление или спасение души – этот процесс заповедан рожденным свыше. Спасайте души ваши. Дух спасли? Да, теперь души. Следующий этап. Поэтому, когда слово «войти» используется там, оно буквально говорит «начать жить содержимым духа, которое стало доступным». Как написано в первом послании к Коринфянам, что вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать. Знать что? Дарованное. От кого? От Бога. И Дух Святой, Дух Истины, в духе каждого из нас свидетельствует нашему духу, кто ты, зачем ты пришел и что делать тебе сегодня. И это изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И основной конфликт, который переживает каждый человек, живя на земле, пока еще рожденный свыше, это конфликт духа и разума. Духа и разума. Ваши 5 органов чувств постоянно передают информацию вашему разуму. Ваш дух постоянно передает информацию вашему разуму. И в зависимости от того, чему или кому мы научимся быть внимательны, тем мы и ведомы. Поэтому Писание говорит: «Ибо все ведомые Духом Святым, суть дети Божьи». Нам нужно научиться быть ведомым. Нам нужно научиться слушать сюда. Но Иисус утешил нас и сказал: «Мои овцы знают голос мой». Нам доступно знать Его голос. Но для того, чтобы знать Его голос, нужно знать Его пути. Почему нам нужно знать Его пути? Потому что Его голос соответствует Его путям. Его путям. Поэтому, изучая Иисуса, каждый из нас изучает себя. Изучая Его пути, вы узнаете свои пути. Мы ничего нового не вносим. Иисус – стандарт и образец духовного творения человека. И то, для чего пришел Иисус, то, что Он сделал, открыло мне дверь в мою миссию. Открыло мне дверь туда, кем я являюсь уже. Уже. Поэтому мы сегодня продолжать будем так же само, через крест Иисуса, изучать то, что стало нам доступно. Через крест, через кровь, через Слово, через Дух. Еще раз напоминаю, познание истины напрямую связано с тем, что уже находится в вашем духе, уже Духом истины. Поэтому на самом деле, познавая истину или исследуя этот вопрос, мы узнаем лишь то, что уже есть в вашем духе. Уже. Не будет еще, а уже. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Мне нравится другое местописание, что дух человека знает горе души. Дух человека, ваш дух знает, с чем связаны проблемы вашего разума. И ваш дух знает, как ваш разум препятствует ему. Потому что в разуме вы понимаете это так, а в духе это на совсем по-другому. Поэтому, говоря о том, что вам уже доступно, говоря о том, что в вашем духе уже есть все, мы говорим о том, что знает ваш дух. Ваш дух знает. Но ваш разум покамест еще этого не знает. И помните, на прошлой встрече мы делали на это ударение, что если чего-то не знает твой разум, это не значит, что этого нету в твоем духе. В твоем духе есть все потребное для жизни и благочестия. Другое дело, что нам нужно научиться быть ведомым нашим духом. И как говорится в книге притчи, пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. В твоем духе есть все потребное, и ты можешь это пить. Еще раз возвращаюсь к Иисусу. После того, как Иисус пошел на крест, пролил свою кровь, умер, воскрес и сел одесную Отца, дверь открыта. Задается вопрос, куда открыта дверь? Мы об этом тоже говорили. Дверь не открыта во что-то новое. Дверь открыта туда, откуда в свое время каждый из нас вышел в первом Адаме. Он буквально вывел все человечество на время из Эдемского сада. На время. Я опять-таки говорю, на время. Поэтому Писание говорит, в нем все согрешили. И в нем все были убраны из Эдемского сада. Но Иисус пришел, пролил свою кровь, заплатил цену за грех Адама, названный он последним Адамом, и дверь в Эдемский сад опять открылась. Но теперь никто туда загонять никого не будет. Бог предлагает, войди, войди в волю мою, войди и будь со мной. Поэтому в Божьих глазах на сегодняшний день есть две группы людей, мертвые по преступлениям, которые все находятся в первом Адаме, и воскресшие из мертвых, это те, которые находятся в последнем. Два человека на земле. И вы в одном. А есть те, кто во втором. Поэтому, приняв Иисуса своим Господом и Спасителем, вы сделали первый очень важный шаг в спасение. Спасение – это порог, который вы переступили. А теперь следующий и следующий и следующий важный шаг – познание истины. Или познание того, что уже сокрыто Духом Святым в вашем духе. Уже. Фактически – вы узнаете самого себя. Вы не узнаете что-то новое. Давайте я сделаю ударение именно на это. что вы не узнаете что-то новое. На самом деле вы узнаете то, кем вы являетесь и были всегда. Мне нравится, как об этом написано в книге пророка Иеремии, что когда Бог разговаривал с Иеремией, Бог разговаривал с Иеремией, основываясь на то, кем Иеремия был прежде, чем попал в утробу матери. А именно с вами Он так и разговаривает. Он не разговаривает с вами по-другому. Он разговаривает с вами всегда в соответствии с тем, кем Он вас утвердил, спланировал и по-другому не видит. Поэтому вам не нужно пытаться быть кем-то. Вы уже кто-то. Другое дело, нужно узнать кто. Но еще раз подчеркну. Тот, кто вы, находится в вашем духе. Поэтому фактически вам даже искать не надо. Вам нужно просто обратиться к Духу Святому. И Дух Святой, Дух Истины, наставит вас на истину и возвестит вам ваше, не наше, ваше будущее. Ваше будущее, которое уже благословлено. Уже. В Писании написано, в послании к Ефесянам, «Ибо Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах». В последнем Адаме каждый из нас стал наследником обетования благословения. «В семени твоем благословлятся все племена земные». И если вы семя Авраамова, то по обетованию наследники. Наследники благословения. Вы унаследовали благословение, и вы благословлены. Другое дело, что вы благословлены в том, к чему призваны. Вы благословлены в том, в ком видит ваш Бог. В этом вы благословлены. Все, и в этом бесспорно. Хорошо, поэтому сегодня, войдя в эту дверь, которую открыл Иисус через свою кровь, мы сегодня будем рассматривать такой интересный вопрос, который звучит так. Будь, или скорее не вопрос, а призыв. Будь истинным. Мы с вами совершили такую длинную экскурсию во времени, проходя определенные этапы. И сегодня мне нравится, что каждый из нас, представляя Иисуса на этой земле, буквально совершает определенную миссию. Вот как Иисус пришел и выполнял свою миссию. Знаете, что мне нравится в миссии Иисуса? Меня это всегда утешает. Почему это меня утешает? Потому что я очень часто стал слышать определенных людей, как тяжело верующим. И слыша эти выражения, что происходит сейчас в разных странах, что делают с теми, что делают с теми. Конечно, оно не звучит как Евангелие. Я понимаю, что это происходит. Но поймите, что Иисус уже об этом сказал. Он сказал, что это будет. Он не сказал, что этого не будет. Он сказал, что это будет. Но при том, что Он сказал, что это будет, и я смотрю, как это было у Него. А я смотрю, что Иисус служил, когда народ Израиль был в рабстве. В рабстве, когда религия была на таком уровне, что если ты хоть что-то сказал в разрез с тем, что говорили фарисеи и книжники, тебя тут же забивали камнями. Смотрите, какое время служил Иисус. И самое интересное, что Иисус пришел, исполнил свое призвание и ушел. И никто ничего не смог сделать. Но это же благая весть. Значит, мне так же самое, как и ему, доступно. Я пришел, я уже есть. А теперь мне доступно исполнить свое призвание и уйти. Доступно, когда я узнаю, как это сделал он. И все. Поэтому я не собираюсь тратить время. Я собираюсь подражать Ему. Я собираюсь узнать, что знал Он. И есть то, что я уже узнал. И мы об этом с вами говорили. И это доступно каждому из нас 24 часа в сутки. Это не тайна. Раньше это была тайна. Писание называет это так. Тайна, сокрытая от веков и родов. А в другом месте Писания апостол Павел говорит, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл. Раньше не приходило. Пока Иисус не пролил свою кровь и Дух Святой не был в духе человека, не приходило. А нам открыл. Все, брат Олег, а мне не открыл, а открыл. Когда я говорю слово «открыл», я не говорю о том, что ты имеешь в своем разуме. Я говорю о том, что ты имеешь в своем духе. Поэтому «открыл» означает «имеешь доступ». имеешь доступ вот сюда, в своем духе, но не имеете того, что в духе, вот здесь, потому что не просите. Вот и вся позиция. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Это несложно. Другое дело, нужно захотеть. Но наш разум уже настолько занят, уже настолько загружен разными, кажется, кажущимися нам необходимостями, что мы даже не обращаем внимания, что то, что в духе нашем, намного важнее, намного ценнее и намного нужнее во всех направлениях человеческой жизни. Поэтому сегодня мы как раз будем говорить именно вот этот момент. Будь истинным. Мы часто используем такое слово «будь благословен». И даже не всегда понимаем, что за ним стоит. А за ним стоит «не пробуй, не пытайся, будь». А мы говорим это в такой форме «будь благословен», то знаете, будь здоров, и ты будь здоров, и разошлись, и будь здоров. Что значит «будь»? Я уже здоров. А слово «будь» это означает «перестань думать как больной, говорить как больной, поступать как больной». Поэтому «будь благословенный» — это значит, начинай говорить как благословенный, думать как благословенный и поступать как благословенный. Хорошо. То есть я просто напоминаю некоторые моменты. А сейчас мы начнем рассматривать вот именно вот этот момент. Будь истинным. Или что значит для человека быть истинным? Для человека быть истинным. Пусть вас это слово, по мере того, как размышляешь над этим словом «истина», оно становится все понятней, все приемлемее, все в какой-то форме более мягкой, несложной. Помните, мы рассматривали три стороны, можно так сказать, или важные моменты, связанные с истиной, из книги «Экклезиаста». «Экклезиаст» говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, истина, то пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить». Следовательно, когда я буду изучать вопрос истины, я узнаю то, что пребывает вовек, к чему нечего прибавить и нечего убавить. А скажите, кому было сказано в Писании «все пути твои да будут тверды»? Нам. Другими словами, «все пути твои да будут тверды», «все пути твои да будут», которым нечего прибавить, нечего убавить и пребывают вовек. Иисус назван скала. Иисус назван краеугольным камнем. Иисус есть истина. Я просто показываю вам параллельно все эти места Писания, чтобы вы понимали, что мы не пытаемся узнать что-то, что неизвестное. Мы пытаемся как раз узнать то, что известное. Тем более, что мы уже это имеем. Хорошо, итак, давайте рассмотрим, что значит быть истинным. Или что значит быть истинным для человека. Я хочу начать с истории, которая описана в Первом Царстве. 16 глава, 6 по 13 стих. Где Самуил пришел помазать сына Иессея в цари над Израилем. И история начинается так. Когда они пришли, он, то есть Самуил, увидел Ильяву и сказал: «Верно, верно сей перед Господом помазанник его». Как вы думаете, когда Самуил смотрел на Ильяву, с какой позиции он его рассматривал? Какие требования он учитывал? Внешние царя. Царь должен был высокий быть, плотный наверняка, видный, ну, в общем, все требования. Он говорит: «Верно сей», исходя из этих качеств. «Верно сей перед Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, слушайте внимательно, «Но Господь сказал Самуилу». А теперь давайте, помните, в Писании написано: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вы выключите, он все равно не выключится сам по себе. Тем более, что записывается на ваш магнитофон. Ничего, мы сеем вас милость. О. Смотрите, что Бог говорит. Я еще раз напоминаю. Бог говорит: «Подражайте мне, как чадо возлюбленное». «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Скажите, если так делает Бог в этой истории, значит, я должен делать так же? Слушайте, но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его». Помните в Писании: «Отныне мы никого не знаем по плоти». Одно к одному. Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Почему он отринул его? Потому что он не призвал его быть царем. А вот читаем основную мысль. Я смотрю не как смотрит человек. Ибо человек смотрит на что? На лицо. А Господь смотрит на сердце или на дух. На содержимое духа. Слышите? Это значит уже говорит о том, что я должен смотреть на содержимое духа. Потому что в содержимом, то, что в моем духе, сделает меня истинным. Сделает меня тем, которому нечего прибавить, нечего убавить, и тот, кто будет пребывать вовеки. Вот в чем дело. Давайте дальше пойдем. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. То есть Самуил приобрел, то есть, скажем, прошел урок. И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил, этого не избрал Господь. Тогда подводит Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог, с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал на нем, Дух Господень на Давиде с того дня и после. Итак, мы видим, что Самуил смотрел на человека глазами человека. А Бог научил Самуила смотреть на человека глазами Бога. И как смотрит Бог? На что смотрит Бог? На дух человека. И Писание нам, рожденным свыше, говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа, как сына Марии и Иосифа, по плоти, то отныне не знаем. Отныне мы его не знаем, как сына Марии и Иосифа. Отныне мы его знаем, как помазанника Господня, сына Божьего, восседающего одесную Отца Господа славы. Все, как сына и Марии и Иосифа, все. Я просто показываю, что было время, что нас называли язычники, необрезанные, так называемым обрезанием, плотским, совершаемым руками. Но как только мы родились свыше, все, мы таковыми не являемся. А кем мы являемся? Новое творение. Ранее не существовавшее. Представляете, кто мы стали? Другое дело, что в разуме у нас такая библиотека, архив греховного прошлого. И с этим архивом придется разбираться. Итак, есть то, кем человека могут видеть люди. А есть то, кем человека уже знает и запланировал быть Бог. Слушайте внимательно, очень важная мысль. Быть истинным для человека – это не стать новым. Это стать тем, кем он должен быть в соответствии с индивидуальным Божьим планом для него. Быть истинным – это стать тем, кем уже знает и видит человека Бог. Бог не будет видеть вас новым и относиться к вам как к новому. Он будет относиться к вам так, как он всегда считал и видел вас именно таким. Это удивительно тоже. Когда апостол Павел в одном из посланий, во втором послании к Коринфянам, использует слово «новое творение», вы знаете такое слово, «новая тварь» там написано, «новое творение», используя это слово, он ни в коем случае не говорит, что вы стали новым творением по отношению к Богу. Он говорит, что вы стали новым творением по отношению к сатане и по отношению к миру. По отношению к Богу вы вернулись домой. Притча о любящем отце. Из его сердца вы никогда и не уходили. Вы всегда были его дети. Всегда. Вы никогда не уходили. Другое дело, что мы как дети в свое время отвратились от путей его, по невежеству своему. Но благодаря Иисусу, благодаря его истине, его путям, каждый из нас вернулся домой. Мы вернулись домой. Но когда мы вернулись домой, Поймите, когда вы вернулись домой, как вы думаете, кем видит вас отец? Я хочу вас утешить. Нашему отцу не нужно проходить реабилитацию от созависимых. Знаете, есть определенная реабилитация, когда проходит реабилитацию зависимые и созависимые от зависимых. Наш отец прекрасно понимает, откуда мы пришли. Но он всегда видит вас таким, каким вы всегда были в его глазах. Поэтому, если вы и я будем учиться смотреть на себя его глазами, то вы наконец-то начнете видеть себя таким, каким он видит вас. А он не видит вас ненужным, ни к чему негодным. Он видит вас как раз, который может все. Хорошо, мы еще об этом будем тоже говорить. Итак, апостол Павел, в прошлом Савл, в послании к филиппийцам, так описывает свое становление в истине. Вы знаете Савла? Савл шел по дороге в Дамаск. Известная история. Как вы думаете, когда он шел по дороге в Дамаск, он считал, что он правильно делает или неправильно? Конечно, правильно. Он сказал, по ревности, гонитель. Вы знаете, удивительный человек сам по себе Савл. Удивительный в том, что он был настолько ревностный служитель Богу, что он мог убивать человека и глазом не моргнуть. Ради Бога нашел на все. Если бы в то время были автоматы, то наверняка вы сами понимаете, он как рейнджер бы шел. И только кто призывает имя Господне, без суда и следствия, к стенке. Поэтому тот метод, который там применяли, это камнями. Но он был очень ревностным. И вот апостол Павел, идя по дороге в Дамаск, встретил того, кто пролил свет. Свет на что? Который пролил свет на то, кем на самом деле он является. Поймите, когда пришел в вашу жизнь Иисус, он прольет на свет не на то, кем являются те, кто вокруг вас, а тем, кем вы являетесь. Хотя нам очень хочется как раз на тех. Нет, я вас сразу утешу. Когда Дух Святой пришел в вашу жизнь, он прольет свет на то, кем вы являетесь. Кем вы являетесь. В первую очередь, кем вы являетесь. И вот я как раз хочу прочитать вот то откровение или то переживание, которое пережил апостол Павел, он же Савл, после того, как Дух Святой наполнил его дух, и Иисус стал его вести. Помните молитву Савла? Что повелишь Господи делать? С этого началось его земное служение, именно Савла, он же Павел. Смотрите, что он говорит. «Хотя я могу надеяться на плоть». То есть сильное. Каждый из нас, в принципе, тоже уже чему-то научился. Чему научился? Научился зарабатывать деньги, научился где-то их брать, приобретать. То есть научился двигаться в мудрости земной, душевной. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Надеяться в вопросе чего? Задается вопрос. В вопросе чего? В вопросе преуспевания, которого Павел мог достигать, опираясь на свою обученную плоть. Именно так мы в свое время достигали. Помните, когда вы ходили в школу, что говорили родители, когда говорили, иди учись. Иди учись, чтобы быть успешным в мире. А дружба с миром – это что? Вражда против Бога. Другими словами, когда вам говорили, иди учись, чтобы быть успешным в мире, иди учись, чтобы враждовать с Богом. Они просто этого не знали. Но именно к этому мы и шли. И вот он говорит, хотя я могу надеяться на плоть, в вопросе чего? В вопросе, конечно, преуспевания в мире всем без Бога. Павел именно так раньше и двигался. И то, что он считал необходимым, он этому был обучен. И вот перечисляет то, чему он был научен и в чем он имел преимущество. Обрезанный восьмой день. Есть. Из рода Израилева. Есть. Из колена Вениаминова. Есть. Евреи от евреев. Есть. Это все его преимущество перед другими людьми. По учению фарисеев. Высший чин после первосвященника. По ревности гонителя Церкви Божией. по правде законны или по закону непорочны. Вот такие качества у него были. У него были все необходимые качества для того, чтобы занимать самое высокое положение. Но скажите, все эти качества делали его истинным? Нет. Нет. При этом, что все эти качества в глазах других людей делали его истинным. Имея такие качества, он заходил в любую дверь, не стучась. Потому что все знали, какое высокое у него положение. Итак, он, Савл, мог полагаться на свое образование. Кстати, образование он получал с трехлетнего возраста. В Писании написано, сидя у ног Гамалиила. С трехлетнего возраста. Он был фарисеем, самый высокий чин. Занимал самое высокое положение в своем колене, Вениаминовом. Он мог полагаться на происхождение своей семьи, евреев от евреев. И он мог полагаться на то, что он был ревностный или дерзновенный, конечно. На все это он мог полагаться для того, чтобы занимать положение выше других. И смотрите, как он это оценивает. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, ради помазания, ради Духа истины, ради истины я почел отчитываем. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Когда апостол Павел говорит, что я почел это отчитываем, давайте результат. Он не оставил это полностью. Он говорит о том, что он перестал уповать на это, как на то, что будет вести и обеспечивать его. Мы знаем, что свое римское гражданство он использовал. Был момент, использовал. И еврейское гражданство использовал. И то, что он обрезанный, и то, что знает еврейский язык, использовал. Но он не уповал или не делал на это ставку. Вот в чем дело. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, ради помазания Духа Божьего я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания помазанного Иисуса, Его помазания, Его Духа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор. Давайте здесь тоже немножко остановимся. Смотрите, апостол Павел, все, что у него было, почел за сор. Вообще, когда он использует слово «сор», это он слово использует с конкретной целью. Я не думаю, что кто-то из нас с удовольствием будет носить на себе гору мусора. Во-первых, это будет отталкивать людей. Во-вторых, это будет причинять и вред, собственно, человеку. Поэтому апостол Павел сравнивает все, чему была обучена его плоть, как с тем, что будет причинять ему вред, если он не переведет с этого свое упование. Основное, с чем вы сейчас сталкиваетесь, и то, что является препятствием для Духа истины в вашей жизни, это то, что вы уже знаете, или то, чему обучены до покаяния. Это основное. Заметьте, как дети, которые ничего не знают из религии, как они легко принимаются. Когда я сказал моей дочке, что мы будем с Господом на брачном пире, она не спросила меня, как мы туда попадем. Она спросила, что мы там будем кушать. Если бы другие люди, допустим, так религиозно наученные, они бы сказали, и как ты думаешь туда попасть? А она о таком не думает. У нее в разуме нет религии. Потому у нее сразу рабочий вопрос, что мы будем там кушать? Ну, правильно. Вот это религиозное мышление, сиротское мышление, которое все время было вложено в наш разум, оно мешает нам двигаться, как детям. Кто из нас может действительно понять? Смотрите, какая тоже ситуация. Каждый из нас оценивает отцовство Бога через отцовство, которое мы имели на земле. А кто из нас когда имел такое отцовство? Никто. Каждый из нас оценивает эти отношения между Богом и человеком через то, какие отношения мы имели в семье, в своей семье. И естественно, как мы можем оценить эти? Никак. Поэтому единственное, как мы можем это все узнавать, через откровение Святого Духа. Поэтому никогда не оценивайте любовь Божию к вам через любовь Божию, которую вы так и не получили в своих семьях. Вы не получили всего, что вы могли получить, потому что они этого не знали. Потому не в чем их обвинять. Они не могли любить, потому что любовь – это плод Духа Святого. И у нерожденного свыше нет любви. Они не могут вас любить. Даже материнская любовь не рассматриваются как любовь, а рассматриваются как высшая форма привязанности или душевных уз. И все. Любовь – это плод Святого Духа. И без Духа Святого этим качеством человек обладать не может. Это не плод плоти, это плод Духа. И если нет Духа Святого в духе человека, человек может только хотеть, но не любить. Вот такой порядок. Хорошо, возвращаемся к откровению, или то, что в данном случае пишет апостол Павел. И он говорит, все это я почел за сор. Все, чему была обучена моя плоть, я почел за сор. Ваша плоть уже обучена. Давайте здесь тоже заострю внимание. То, чему обучено, в первую очередь, вы не должны рассматривать это как то, что поможет вам познавать истину. И просто не опирайтесь на это. Просто вот не делайте на эту ставку. В основном ход ваших мыслей всегда основан на том, что вы уже знаете. А Бог хочет, чтобы мы основывали ход своих мыслей на том, что Он сказал. Я понимаю, что это нелегко. Я понимаю, что намного проще делать ставку на то, что ты умеешь, чем на то, что тебе доступно уметь. Я понимаю это прекрасно. Но с другой стороны, нам нужно научиться простираться. Забывая заднее, простираться. Я сейчас как раз к этому подвожу. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем. Где найтись? В Нем. Надо в Нем найтись. А знаете, вы в Нем являетесь тем, кем вы являетесь. Не найтись в мире. О, мне нравится вот эта тема. Есть такая тема, называется «Извлекающая молитва». Диск там есть на продаже. Так вот в этой теме Дух Святой показал мне такой момент. Место Писания и слова Иоанна Крестителя, который сказал «Приготовьте путь Господу». Не приготовьте путь себе. Мы готовим путь для себя. А там написано «Приготовьте путь Господу». Для Него сделайте прямыми стези. А мы в основном, что я буду завтра делать, что послезавтра? Нет, нет, нет. Узнай, что Он собирается делать завтра, и что Он собирается в твоей жизни делать послезавтра. Приготовьте путь Господу. Вот в чем дело. Хорошо, но это уже как бы одно тело. Вот это есть на диске «Извлекающая молитва». Итак, возвращаемся. «И найтись в Нем». Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. Итак, Павел переводит свое упование с одного и переводит свое упование на другое, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И участие, слушайте внимательно, потому что здесь место Писания, которое иногда неправильно понимают. И участие в страданиях Его. Вы знаете, какова моя часть в Его страданиях? Это противостоять всему, от чего я искуплен. И выполнить свою миссию, независимо от того, какие трудности будет испытывать моя плоть. Вот моя миссия. Моя часть в Его страданиях – это противостоять всему, от чего я искуплен, а это нелегко. И независимо от того, с какими трудностями будет сталкиваться моя плоть, подвязаться добрым подвигом веры и все преодолевши устоять. Вот ваша часть в Его страданиях. Он в своих страданиях взял на себя ваши страдания, чтобы вы все преодолевши могли устоять. Вот в чем дело. Потому что какой смысл тогда Ему страдать, если нам нужно опять продолжать? Я имею в виду продолжать по грехам. Не путайте страдания с наказанием. Верующие тоже не провели черту. Есть страдания, а есть наказание. Наказание люди получают за преступление, а страдание – это когда вы преодолеваете что-либо в вере. Поэтому это нельзя путать. А верующие перепутали эти все вещи. И берут это место Писания и прикладывают его везде. Сделал что-то неправильно и терпит наказание, и считает, что это от Бога. Но ты же сам посеял грех. Хорошо, я не буду долго на этом останавливаться. Участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? И смотрите, что Он для этого делает. А вот как раз сама суть. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, прошлое, простираюсь вперед. Вот оно где. Другими словами, он говорит, что я принял свою смерть в его смерти. Я принял свое воскрешение в его воскресение. Я принял свои страдания в его страдания. Я принял все, что он приобрел для меня, для того, чтобы забыть свое прошлое и выполнить то, для чего я пришел. Сильно. Простираясь вперед, стремляясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, или кто из нас рожден свыше, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть вот такой порядок. Конечно, сейчас по какой-то причине вы можете мыслить иначе. Опять-таки, это связано напрямую с вашим разумом. Поэтому обновление ума в соответствии с тем, кем вы являетесь в глазах Божьих, уже сделает вас способными увидеть самого себя в соответствии с тем, кем вы уже являетесь. Обновление разума – это не предложение. Это важное требование для того, чтобы вы могли узнать волю Божью благую, угодную и совершенную. Это не наступит само по себе. Некоторые верующие ждут, что им Бог откроет. А Он уже открыл. Тогда почему я не знаю? А почему ты разум свой не обновляешь? Если Богу надо, Он сам мешается. И ждут. И просто ждут, и надеются, что ничего плохого не произойдет. Приходит сатана, начинает их разрушать. И что они делают? Они опять говорят, это от Бога. Хорошо, опять-таки я не буду возвращаться к этому вопросу. Итак, Павел, скажите, вообще Павла заставлял Иисус делать то, что он сделал? Нет. Это был его выбор, его решение. И я считаю, что то, что сделал Павел, должен сделать каждый человек, который родился свыше. Это следующий очень важный шаг. Почесть за ссор все, что вы знали до этого. Или перевести свое внимание с того, как и что вы умели делать до этого, на то, что стало вам доступно в крови, в имени, в слове и в помазании Иисуса. Поэтому никто не говорит, что увольтесь с работы, никто не говорит, что оставьте все, но переведите упование. Нет, ничего нет. Оно просто что-то щелкнуло и все. Поэтому переведите свое упование. Вот в чем дело. Давайте еще раз подчеркну. Когда вы переводите упование, вам не нужно искать это в разуме. Переведите свои взоры на содержимое своего духа. Вот куда нужно перевести свои взоры. И сейчас мы как раз к этому и подходим. Как раз мы к этому и подходим. Что бы вы сказали человеку, который решил изменить свой пол? Я знаю, что вы сказали. Другой вопрос. Что бы вы сказали человеку, который решил стать обезьяной? Тоже несложно догадаться. А что бы вы сказали человеку, который решил просто делать то, к чему он не призван? А он делает то же, что сделали эти двое. Другое дело, что родясь свыше, нам теперь доступно знать. Доступно. Я сейчас не говорю об увольнениях с работы. Я говорю о решении, я говорю о выборе, я говорю о молитвенной комнате, я говорю о целенаправленных молитвах и качественных молитвах для того, чтобы стать самим собой. Поэтому то, что вы ходите на работу, ходите всему свое время. Придет время, Бог вас выведет. Но если вы при этом, ходя на работу, не уделяете качественного молитвенного времени для того, чтобы исполнить волю Божью, то вы с работы не уволитесь никогда. Так вам Бог поможет это. А так поможет кто-то другой. Итак, послушание человека Богу Слушайте меня. Послушание человека Богу – это соответствие истине. Послушание определяется в первую очередь не тем, что вам понятно или вы так считаете. Послушание всегда определяется истиной. Потому что есть разные группы людей, и в их глазах послушание выглядит совсем по-разному. Поэтому мы не можем оценивать послушание с позиции деноминации или конфессии. Послушание определяется истиной. И по-другому быть не может. Потому Иисус является стандартом и образцом послушания. И заметьте, что Иисус был послушен именно истине, воле Божией для Него. То, какой истинный человек, определяется не местом его рождения, не образованием, не принадлежностью какой-то определенной семье, ни династией, ни прежде полученной профессией, ни тем, что у него хорошо или плохо получается, а тем, кем запланировал ему быть Бог. Послушание – это всегда соответствие уже известному. Если вы хотите быть послушными, вам просто нужно жить в соответствии. Так намного легче. И мы как раз сейчас к этому и подходим. Войдя в Богом приготовленную истину, слушайте внимательно, человек в действительности узнает все прелести и радости человека, как творение Божьего. Жизнь обретает вкус, краски становятся ярче, красота творений заметней, обретается независимость в отношении людей и зависимость в отношении Творца. Вы становитесь зависимыми от Него без всякого насилия над вами. Это становится добровольное ваше решение, и вы радуетесь такой возможности. Потому что в какой-то степени мы привыкли быть зависимыми от людей. Рабское мышление. А теперь вы обретаете новую форму зависимости. Свободную зависимость. Это когда вы сами делаете себя зависимыми от Него. Ваш выбор очень важен. Сатана представляет такую картину человеку, что на земле человеку быть истинным невозможно. И я знаю, что каждый из нас в свое время так и думал. Но на самом деле, то, что нам кажется на сегодняшний день легким, вы знаете, грешникам быть тяжело. Я не знаю, может быть, кто-то это не понял, но грешникам быть намного тяжелее, чем быть праведным. Другое дело, что сатана настолько зафаршировал умы людей путями греха, что им понятнее грех. Вот в чем дело. Им легче, потому что это им понятнее. А если они увидят в вас то, что лучше, и вы объясните, как этого достичь, они с радостью поменяют это. И в Писании написано, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи пока не заняты другим вопросом. Поэтому познание истины – это неотъемлемая часть, через которую будет совершаться проповедь Евангелия дальше. Вы можете проповедовать Евангелие своей жизнью, просто будучи истинным, самим собой. Они пытаются быть, они подражают, а вы тот, кто есть.
Аминь.
Хорошо. А теперь слушайте особенно внимательно, потому что к этому я вас сейчас и готовил столько времени. Будьте сейчас внимательны. Человеку не нужно пытаться стать истинным. Подобно тому, как дереву не нужно пытаться быть деревом, а лошади не нужно пытаться быть лошадью. Человеку нужно начать быть истинным, а именно начать думать как истинный, говорить как истинный и поступать как истинный. Только в истине человек истинный. Вам не нужно пытаться. Это все равно, что вам пытаться нужно быть человеком. Вы уже человек. Вот сатана сформировал там в такой форме, что для тебя, чтобы быть истинным, тебе нужно закрыться в погребе. И вот когда ты будешь умирать там, то если Бог посчитает нужным, Он тебя назовет истинным. Быть человеку истинным просто. Никто не считает невозможным для человека ходить ногами, слушать ушами, брать руками, дышать легкими, смотреть глазами. Но это также относится к утвержденной Богом истине. Это тоже от истины. Но это же легко. Скажите, кто из вас думает о том, чтобы дышать?
Ну, брат Алеша, такое говорит.
Но это же от истины. Вы дышите и не спрашиваете даже у Бога. Можно я подышу? Никто же не спрашивает. Потому что вы сотворены дышать. А вы знаете, что вы сотворены быть истинными. Это ваше естественное состояние. Просто есть то, что сатана насадил в наш разум. И рассказывает, как это тяжело. Да, честными вратами. Но эти честные врата больше связаны с необновленным разумом. Больше связаны с тем, что нам еще непонятно. Это больше с этим связано. Но если мне что-то непонятно, это не значит, что это трудно. Вот в чем дело. Потому что я все преодолеваю не своей силой. Другое дело, что я знаю об этой силе, которую я преодолеваю. Мы научились пользоваться лифтом, и мы преодолеваем. Мы научились пользоваться электроприборами, и мы преодолеваем. А здесь нам стала доступна новая сила, сила небес на земле. О, и мы начинаем думать, что с ней делать. В том-то и дело. Апостол Павел молится и просит, чтобы Бог открыл, как безмерно величие могущества Его в нас уже имеется, у нас, все в нас. Другое дело, что в нашем разуме мы знаем, как ездить на лифте, как пользоваться электроприборами, как принять анальгин, в каких объемах там и что, и третье, и десятое. Мы это знаем, нам это понятно. А вот как и применять силу Святого Духа? О! Хорошо. Итак, еще раз возвращаюсь к этим важным моментам. Только в истине человек истинный. Быть человеку истинным просто. Просто. Как? Думать как истинный, говорить как истинный и поступать как истинный. Это есть часть повседневной, Богом утвержденной истины. Вы знаете, рыбка никогда не думает, как ей плавать. Птичка никогда не думает, как ей летать. Бабочка никогда не думает, как ей порхать. Они это делают непроизвольно. А это и часть истины. Поэтому на самом деле вам не нужно думать, как быть истинными. Еще раз повторяю. Вам нужно просто думать, как истинные, говорить, как истинные, и поступать, как истинные. Скажите мне, сколько нужно сидеть и думать, чтобы не говорить слова проклятия? О, брат Олег, целый день. Нет, просто не нужно говорить. То есть, если тебе вырывается что-то, прокомментировать что-то, промолчи. Если не можешь держаться, купи скотч. Это во многом поможет. Поэтому я вам объясняю, что истинным быть намного легче. Другое дело, что есть еще то, что нас окружает. И оно всегда в оппозиции. Оно всегда насаждает нам другое. Мы воюем не с людьми. И против нас восстают не люди, а через людей. Ну, понятно кто. Поэтому истинным быть несложно. Если бы истинным быть сложно, Иисус бы не смог бы выполнить свою миссию. Ему было бы потяжелее, чем каждому из нас. Но Иисус исполнил свою миссию, тем самым сказал, истинным быть возможно. Это благая весть, которая также стоит именно в служении Иисуса. Иисус в период своего земного служения демонстрировал людям реальность быть истинным. Даже в период греха на земле. Слушайте внимательно, потому что здесь ключевая мысль. Держась истины, Иисус тем самым противостоял греху, а не противостоял греху, держась истины. Еще раз повторю. Держась истины, Иисус тем самым противостоял греху, а не противостоял греху, держась истины. Иисус не противостоял греху, Он держался истины. Просто держался истины. То есть, живя в истине, человек тем самым и противостоит греху. Об этом сказано в Писании так. Галатам 5:16. «Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделение плоти». А некоторые молятся о том, чтобы у них ушли вожделения плоти. «О, Господь! Сделай что-нибудь, чтобы я перестал курить». А что, тебе умереть, или умереть? Ты тебе прямо здесь. Ну, а как иначе? Не Бог курит, ты куришь. Хочешь, бросай. О, брат Олег, если вы знали, как это тяжело. Хорошо, что я не знаю. Поймите, вот для того, чтобы не поступать по плоти, поступайте по духу. Для того, чтобы противостоять греху, будьте истинным. Вам не нужно сражаться с грехом. Вам просто нужно быть истинным. Для того, чтобы рыбке не стать таранькой, ей просто не нужно выходить на сушу. Это же несложно догадаться. А уж хозяйки знают, что для того, чтобы не убирать в квартире, нужно просто не мусорить. Так Писание говорит, вот не давайте место дьяволу, и он не будет иметь места. Поэтому это намного раскрывает вообще другую жизнь, поймите. Мы-то раньше в основном воевали с грехом, а с ним не надо воевать. Нужно просто быть истинным. Просто быть истинным, и все. И тем самым вы противостоите. Противостоите греху. Потому что в истине вы находитесь в Божьей крепости, где ни одно оружие сатаны не может быть успешным против вас. Именно там, а не выскакивая из крепости, добивая там кого-нибудь, пытаясь. Хорошо. Жизнь в истине – это крепость Божья для человека, в которой человек недосягаем для сатаны. Другое дело, что человеку, чтобы быть истинным, нужно оставить навязываемую сатаной ложь или то, для чего нет истины для человека. То есть вам просто нужно постоянно противостать соблазну. Это ваша часть. Просто не позволяйте им крутиться в вашем разуме. Не позволяйте им выходить из ваших уст. И не поступайте на основании их. Мысли, слова и действия. Мысли, слова и действия. Это то, с чем вы постоянно контактируете. Поэтому, развивая мышление праведного человека, развивая слова праведного человека, развивая действия праведного человека, вы входите в жизнь истины. Иисус в одном из своих учений в Нагорной проповеди раскрыл простоту жизни в истине и невозможность другого образа жизни для рожденного свыше. Читаю. Никто. Никто это никто? Никто это никто. Ни одно творение не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете. Слово «не можете» говорит о чем? Что можем или не можем? Не можем. Служить Богу и мамоне. То есть достаточно убедительное наставление для того, чтобы это закончить делать, или это перестать делать когда-либо. Итак, очень важный момент. «Посему говорю вам, не заботьтесь или не придумывайте, не концентрируйте свое внимание». На чем, брат Олег? Для души вашей. На что, а на что концентрирует душа? Или на что концентрируется внимание нашего разума? Бывает. Что есть, что пить. И для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи и тело одежды? То есть их функции намного больше, чем только вам доступно понятно. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Как вы думаете, почему Бог питает птиц? Ему их жалко или боится, чтобы они сдохли? Во-первых, Бог никого не боится и ничего не боится. Он не боится, чтобы они умерли. Но Он их питает, слушайте внимательно, Он их питает птиц, потому что Он утвердил в истине питать их. Бог утвердил в истине заботиться о своих творениях. Слышите? Это в истине уже есть. И смотрите, что дальше написано. «Вы не гораздо ли лучше их?» Вы намного ценнее птичек. Хотя сатана долгое время насаживал нам мысль, что мы уточки. Брат Олег, а мне такого не говорил. Ну а обезьяна, какая разница? Не, большая, конечно, разница, я знаю. То, что она только не летает, вот и вся разница. Вот. Поэтому он долго насаживал на мысли, что мы как раз где-то из этой области. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Не, я понимаю, что если с гантелями на ногах висеть на перекладине, то, в принципе, можно какую-то там часть вытянуть. Я сейчас не говорю только о таком росте. Я говорю сейчас о росте, который от Бога. От росте в каждой сфере, в духовной, душевной, кому надо, в телесной. Кому надо финансовый, кому надо общественный. Я говорю о росте от Бога. Да и кто из вас, придумывая, может прибавить себе росту? Я, брат Олег, можешь. Конечно, можешь. Но 126-й псалом говорит, это будет напрасный рост. Почему? Потому что напрасно трудится строящий дом, если Бог его не желал. Поэтому лучше рост от Бога. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался, как всякая из них. Знаете, какая разница между Соломоном и лилиями? Потому что лилии одевал сам Бог, а Соломон одевал сам себя. А почему лилии одевал Бог? А знаете почему? Потому что они никогда с ним не спорили. Это не мой фасон, мне такой цвет не нравится. И вообще у нас в семье такое не носят. Нет вопросов. Как оденешь, так и оденешь. Представляете, как Бог хочет одеть каждого из нас. Если вы ему позволите, он же действительно сформирует у вас такой вкус, что даже если прическу утром не поправите, все подумают, вы под помазанием. Потому что вы так будете одеты, так оно все будет гармонично, с прической в том числе, что никто и не заметит. Потому что сам Бог вас одевает. Прекрасно. Просто что мы ему еще не позволили. Позвольте. Позвольте ему вас одевать. Конечно, он выведет многих из определенных магазинов. Просто выведет из этих магазинов. И поведет новые, раньше которые вы обходили. Десятой дорогой. Хорошо, я сейчас не буду просто на них делать ударение. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Конь почевав, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить или во что одеться. Напоминаю, что это раскрывается жизнь истинного человека. Он говорит, не думайте об этом. Слышите, не думайте об этом. Скажите, брат Олег, а кто же об этом будет думать? Давайте я проведу здесь понимание. Есть то, о чем думает ваша плоть, а есть то, о чем должны думать вы, как дух. Ваша плоть и так будет думать об этом. Бог утвердил, чтобы она всегда думала об этом. А вы, как духовное творение, должны о другом думать. О чем? О выполнении Божьего плана. Плоть вам так скажет, когда нужно покушать. Не переживайте. Зачем вам об этом думать? Если двое об этом думают, какой в этом смысл? Брат Олег, если двое согласятся, будет все, чего не скажут. Я знаю. Но пусть ваша плоть занимается этой частью. Она будет думать о том, что есть, она будет думать о том, что пить, она будет думать, во что одеться, а вы в это время будете думать о Божьих делах. Вы знаете по расписанию, 3 раза на день, у кого 4, и этого достаточно. Я не говорю о том, что вообще об этом думать не надо. Я говорю, пусть она об этом думает. Об этом так в Писании написано. Потому что всего этого ищут язычники или нерожденные свыше. И потому что Отец ваш Небесный, слушайте, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он знает. Поэтому Он хочет сам об этом заботиться в вашей жизни. А ваша часть заботится о Божьем в вашей жизни. Ищите прежде, и вот здесь как раз этот момент. Ищите прежде, или узнавайте прежде, как и что делает Бог, Царствие Божие. Узнавайте Его пути, Его методы, Его ценности и правды Его. Или займите правильное положение перед Ним, праведности Его. И это все, что есть, что пить, во что одеться, приложится к вам. Потому что у вас оно уже есть. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Слышите? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня уже своей заботы. Вам, как истинным или возрастающим в истине, нужно просто черпать содержимое своего духа. В вашем духе уже есть все потребное для жизни и благочестия. Дух Святой не оставит вас на распутье. Дух Святой не оставит вас ни накормленными, ни сытыми. Не оставит. Но это в том случае, когда вы просто позволите Ему направлять вас. Ибо Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, Бог... довольно для каждого дня своей заботы. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 27 по 34 стих. Бог утвердил и расписал в истине дни жизни каждого человека. Ничего не нужно придумывать. Принять от Бога и применять. И это есть наследие человека, чтобы быть истинным. Ежедневное принятие истин человеком и применение изо дня в день будет вытеснять и устранять в жизни человека всякую прежде навязанную сатаною ложь. Написано: «Стезя праведника, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Притча 4.18. Быть истинным для человека – это всегда быть открытым для Духа истины, применяя истину в каждой сфере человеческой жизни, не останавливаясь на уже достигнутом. Тоже помните об этом. Что значит не останавливаться? Сам процесс познания истины – это процесс, который никогда не заканчивается. Он вечен, как и сама истина. Человек живет от веры в веру, от славы в славу, преодолевая трудности настоящего времени и подготавливаем духом истины для наступающего времени, тысячелетнего царства правления Господа Иисуса. Потому сейчас вы готовитесь для другого времени. Быть истинным – это быть вечным. Уже сейчас. Уже сейчас формировать свой ход мыслей, основываясь на его порядках ценностей. Еще раз напоминаю, чтобы особенно в этом моменте. Что касается истины, это все находится уже в вашем духе, Духом Святым. И к этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить, и это пребывает вовек. Поэтому Дух истины, он превращает вашу жизнь в течение, Божий промысел на земле. И фактически, когда вы войдете в Божий план для своей жизни, Бог будет являться через вашу плоть. И Он хочет, чтобы это место Писания, Бог явился во плоти, чтобы оно было так же актуально и в вашей жизни. Потому что Он уже сказал: «Вселюсь в них, буду ходить в них». Он хочет ходить в вас. Но чтобы ходить в вас, вы должны стремиться быть истинными. Или прилагать усилия в чем? Думать как истины, говорить как истины и поступать как истины. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Это единственное, как вы можете шаг за шагом в послушании Духу истины не насеивать того, чего не надо. Или не ставить препятствий Духу Святому, или угашать Духа Святого в своей жизни. Еще раз напомню, подражание. Думать, говорить и поступать. Это есть то, как шаг за шагом вы будете входить в истину. Есть уже известная воля Божия, записанная в Писании, в Библии. И есть воля Божия, которая касается вас лично. Индивидуальная воля Божия. Индивидуальная воля Божия будет открываться вам Духом Святым, через дары Духа Святого. Совершенная воля Божия уже записана в Писании. Поэтому вы можете двигаться и в том, и в другом. Хорошо, на этом мы сегодня закончим время. И еще раз напоминаю, будь истинным. Это значит думать как истинный, говорить как истинный и поступать как истинный. И это не сложно. Это намного легче, чем постоянно сеять ложь. Поэтому давайте это практиковать изо дня в день. Не обязательно, чтобы это кто-то видел. Это будет так проявляться. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Мы все это увидим. Вы изменитесь. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за Твои пути. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, Духа истины. Спасибо Тебе за то, что Ты направляешь каждого из нас, как потоки вод. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас быть тем, кем уже видит и знает нас Бог. Спасибо Тебе, Отец. И я молюсь, Отец, за каждого присутствующего, чтобы Ты просветил очи сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания Твоего для них. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарен Тебе за то, что Дух истины наставляет их на всякую истину и возвещает им будущее во имя Иисуса. Спасибо Тебе за свет великий, который сияет в их жизни, устраняет всякую тьму во всяком ее проявлении. Да не будет ее вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе за свет великий. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости Твоей и откровения. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что силой Твоего Святого Духа сокрушались всякие узы тьмы, невежества и непонимания. Я молюсь, Господь, пусть каждый присутствующий будет направляемый Духом Твоим Святым, Духом Истины. И пусть всякий беспорядок, пусть всякая суета, бессмысленность, бесполезность станут явными в их жизни. И научи их, как навести порядок. Спасибо Тебе за свет великий, которым Ты направляешь каждого присутствующего. Спасибо Тебе за истину Твою. Спасибо Тебе за то, что все да будет истина, и да торжествует истина, и да будет ничего, кроме истины. Мы принимаем с благодарением, что Дух Святой будет вести нас. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты наводишь порядок в жизни каждого из нас, устрояя нас в жилище Божие. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги. Помоги привести в порядок каждую сферу нашей жизни во имя Иисуса. Помоги навести порядок в каждой сфере. И мы верим, что Иисус помазан и поставлен Богом для каждого из нас, чтобы в каждой сфере нашей жизни был порядок в соответствии с Божьим планом и Его намерением. И мы принимаем, Дух Святой, спасибо Тебе за Твое наведение порядка. Спасибо Тебе за свет великий, который сияет. И спасибо Тебе за то, что всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее вовеки. А мы принимаем. Мы принимаем с благодарением наставление на истину. Мы принимаем с благодарением наставление на будущее. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы Дух истины торжествовал в их жизни, в каждой сфере. Все, что не от истины, да уходит. Да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за это благословенное время. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, Ты, начавший в нас доброе дело, да совершишь Его. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. И мы принимаем решение быть истинными. Быть истинными в каждой сфере. Исполнить Божий план и Его намерение во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, что начавший в нас доброе дело совершит его. Во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом. Направлять и вести нас. Обеспечивать нас, как свой народ, свое наследие. И поэтому прямо сейчас, Иисус, мы высвобождаем свою веру в силу Твоего помазания, обеспечения каждого из нас лично для выполнения призвания, для выполнения Божьего плана и Его намерений. И мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, дает обилие посеянным, благословляем его, и говорим стократный урожай для обеспечения воли Божьей, плана Его и намерений. Поднимайся, приходи. И приходи в житницы, приходи в кладовые, и да будет плод земли обилен и сочен. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за то, что расторгнуты всякие узы тьмы, нищеты, скудости и недостатков, долгов и безуспешности. Спасибо Тебе за Духа истины, который торжествует в каждой сфере. Спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что представ пред Господом нам не будет стыдно, потому что Ты поможешь каждому из нас навести в своей жизни порядок в соответствии с волей Божией во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.